Добрый вечер, уважаемые частоты зрители, частоты слушатели. В жуткое время, конечно, выходим мы в эфир. Никогда не мог придумать себе такого, чтобы одна моя родина участвовала в агрессии против исторической родины. Но, видимо, времена такие, когда слово «никогда» и «невозможно» просто не работают. Очень хотелось ошибиться в прогнозах и предостережениях относительно того, что война была на расстоянии вытянутой руки. Последние несколько недель я об этом говорил. Вот. Но, как мы видим, в общем, случилось ровно то, что и ожидалось на самом деле. Теперь, конечно же, будет большое количество людей рассказывать о том, как это было неизбежно, как это все произошло. Буквально вчера я слушал Пастухова на «Эхе Москвы», который уже постфактум рассказывал о том, как очевидно было, что... И дальше пересказал все те аргументы, которыми я пользовался, когда говорил о том, что Путин не сможет отвернуть. И это идет игра на повышение ставок. Вот. Другое дело, что и выхода-то у него нет. Я, кстати, рекомендую вам посмотреть. Извините, я не отключил звук, я сейчас выключу. Рекомендую посмотреть этот стрим, там есть несколько очень интересных наблюдений. В частности, я согласен с тем, что в действительности мы сейчас наблюдаем, конечно, события абсолютно исторического масштаба. Да, это события не года, это события не эпохи, это события многих сотен лет. Я уже говорил об этом. Похоже, сейчас решается судьба европейской, российской цивилизации последних нескольких сотен лет, 400 как минимум. И решается она сейчас в Украине. Они там сейчас все воюют за нас. Я понимаю, конечно, что тяжело сейчас быть белорусом. Никто там сейчас не должен разбираться в сортах говна. Мы все для них граждане страны-агрессора, с территории которой, собственно, идет наступление на Киев, где прямо сейчас уже идут бои, практически в спальных кварталах. Но, конечно же, постфактум, действительно, такое ощущение, что к этому все шло, причем шло очень долго. Я согласен с Пастуховым в том плане, что бывают такие моменты, которые, если смотреть ретроспективно, ты понимаешь, как с неизбежностью вот к этой катастрофе набор событий подводил, потому что мегаломаньяки, такие как Путин, одержимый одной страстью, рассказывающий об этом всем, человек, получивший глубинную травму от распада Советского Союза, расчесывающим эту рану и постоянно всем рассказывающим, там, своих, пользуясь словами Пятковского, humiliations and grievances, да, унижениях и обеспокоенностях и так далее, да. Начало 2000-х, «Брат 2», вы нам еще за Севастополь ответите. Все это зрело, я это видел своими глазами. После «Брата 2» мне примерно все стало понятно, я уже говорил об этом. Чуть только в России начинается вставание с колен, начинается вот этот милитаризм, можем повторить и так далее. Ну, конечно, то, что сейчас происходит, абсолютно чудовищная вещь. Еще раз говорю, что сейчас абсолютно бесполезно обсуждать текущие новости, потому что все меняется буквально в очень короткое время. В этой войне только 3 дня. 3-4, как обещал Лукашенко. Мы с Путиным расправимся с этой Украиной, если что. Я уверен, эти 3-4 дня брались не из потолка. Я уверен, эти 3-4 дня это Лукашенко как человек, который не может держать в себе, очевидно, им про эти 3-4 дня ему обещал Путин. Эти 3-4 дня заканчиваются завтра, они заканчиваются днем, в который происходит референдум. Теперь уже совершенно очевидно, что Лукашенко схватился за этот референдум. Помните, как он говорил о том, что да какой референдум уже отменим, если вдруг там будет что-то? Нет, на самом деле все происходит наоборот. Сейчас этот референдум, который не нужен никому абсолютно, и не ему в том числе. Они сами не понимают, зачем они это все проделывают. Но просто раз уж надо же заниматься креативной прокрастинацией в ситуации, когда дядя Вова просит помогай, у нас там что-то блицкрик не получается. Да? Ой, не, не, погоди, там, у меня тут референдум. Не до того там. Вот. Очевидно совершенно, что план был именно эти 3-4 дня, четвертый день это завтра, как я уже сказал. Другое дело, что примерно понятно, что как бы блицкрик, как они любят говорить, он явно не удался. Вот мы примерно понимаем. Да, вот что еще я хотел сказать. Теперь мы на самом деле начинаем понимать, что ну, то, что я говорил на прошлой неделе, насколько точна была американская разведка. Абсолютно понятно, что они были правы насчет 22 числа. Это тот самый случай, когда Лукашенко, помните, хвастался. Первый раунд мы выиграли, потому что не напали 16-го. Ничего страшного. Чемпионские бои проходят из 12 раундов, еще у вас все впереди. Именно поэтому был сдвинут с 22 на 23 число начало войны. Буквально за несколько часов до этого я отправился спать, уже утром только узнал о том, что происходит. Я разговаривал по Зуму со своим другом из Канады, который мне начал говорить о том, что ну вот же смотри, Путин же только что подписал признание ЛНР и ДНР. Ну так что, все, этим все и закончится. Он с этим вот кусочком в зубах и отползет в свое логово. Ну, я уже не помню, какими словами я там говорил, там это был очень эмоциональный разговор. Ты ж, неужели ты не понимаешь, что произошло? Вот теперь-то уже ну, все понятно. Потому что вот после вот этого цирка, который, как мы знаем теперь, все это было записано 21 числа, все эти консервы, включая и заседание Совбеза, включая и речь часовая, где опять 50 минут Путин рассказывал лекции по истории, о том, как он обижен на весь мир и в первую очередь на Украину. По этой речи было понятно, что то есть настолько было несоответствие акта подписания признания государственности этих недообразований тому, что какими словами он сопровождал этот акт. Как правильно потом заметили, по-моему, кто-то из России, из политиков, что это была речь не о признании ЛНР, ДНР. Это была речь о непризнании Украины. Это было объявление войны, причем не только Украине, по сути, всему цивилизованному миру. Если хотите, текст этого обращения есть, его можно посмотреть, можно почитать. Это, вот с этого момента мне стало абсолютно понятно, что происходит. Это тот самый момент, когда невозможно было уже вводить себя в заблуждение. Никаких из серий там, «Путин ищет себе способ», там, как там говорили разные там, аналитики, которые, мне кажется, уже окончательно показали свою профнепригодность понимания того, что происходит. Любители прогнозировать то, что ничего не произойдет. Вероятность 50 на 50. Вот после этой речи уже не оставалось ни малейших сомнений. Все, это было как бы иду на вы. Оставалось еще буквально несколько часов. Это, конечно же, история того, как прав пастухов, да, действительно, история иногда работает таким образом, когда ты знаете, вот есть такое интересное понятие, да, там, категории причинности. Их несколько, они есть самые простые, механические, статистические, еще какие-то, ну, разные парадигмы описания реальности. Вот. Есть еще одна, да, такая телеологическая. Суть ее заключается в том, что когда целью какого-то события является это само событие, еще не произошедшее. Когда что является целью написания книги? Сама книга, которая еще не написана. Вот точно так же часто работает история. Когда независимо от того, какие шаги предпринимаются, да, как там Пастухов выразился, что существует вот одна гранд-идея, которая находится в головах действующих акторов происходящего, которая неизбежностью просто ведет к этой катастрофе. Да? Так происходило описание историками начала французской революции, как заблуждение действующих элит, которые не хотели этого, но рано или поздно к этому пришли. Точно так же с русской революцией 17-го года. Ну, я не имею в виду октябрь, я имею в виду февраль. Это была революция. Потом был просто обыкновенный военный переворот. Вот. Нечто подобное происходило и сейчас. Знаете, конечно, сейчас можно рассуждать о том, так сказать, можно ли было бы этой войны избежать. Очень много пойдет разговоров о том, что нужно было бы Западу, там, наверное, все-таки, там, или Украине, подумать там, о каком-то умиротворении агрессора, там, что-то еще в этом духе. Я вижу, как и в том числе и вполне адекватные эксперты и на Западе, и в России примерно об этом говорят. Да? Но фокус в том, что это вот именно та ситуация, которая произойти не могла. Потому что если мы посмотрим на развитие общественной мысли, политической мысли на Западе, Запад годами изживал из себя вот это вот убеждение, вырабатывал представление о том, что умиротворение агрессора не работает. Второму Гитлеру мы судетов не дадим. Да, это было видно хотя бы потому, что это дошло уже, это обычно как хорошим таким показателем тому, что мысль созрела и перезрела, да, является ее появление в массовой культуре. Соответственно, вот фильм «Черчилль», вот вам фильм о Мюнхене, о Чемберлене, да. Ну и, соответственно, Байден, который оказался в этот момент президентом США, можно сколько угодно смеяться над его старостью, дряхлостью там, и так далее. Но, ребятки, это человек, который в анамнезе совершенно с богатейшим дипломатическим опытом. Да? Как мы только что обсуждали тут с ребятами. Человек, который с Брежневым общался. Да? Конечно же, он понимал на самом деле, что происходит. Ну, в общем, имеем то, что имеем, как поет Макаревич в песне «Я офигеваю, мама», распарившийся братской любовью народ аплодирует братской войне. То, что случилось, на самом деле, является абсолютно закономерным, в том числе и для Лукашенко. Путь, который он выбрал, узурпации власти после августа 2020 года, единственным способом усидеть у него было бежать жаловаться в жилетку Путину. Вы помните эту историю про резерв спецвойск на границе? Да. Не так давно Лукашенко сам проговорился о том, там немножко другими словами это идет, но если переводить дипломатического на сущностный, это вооружение, ощущение абсолютного ужаса, которое он проговаривает. Вы же только представьте, что было бы с нами, если бы не Россия. Нас бы уже давно, во что там, в пыль, я уже не помню точно, как он выразился. Да? Подставляйте, конечно же, не Россию и не нас. Да? Тут в данном случае, так сказать, монархическое мышление. Читать это нужно как «что было бы со мной, если бы не Путин». Да. Ну и как оно обычно бывает, если ты ложишься в постель с дьяволом, флиртом не обойдется, придется трахаться. Вот это ровно то, что происходит. Еще раз подчеркиваю, главный урок, который можно из этого извлечь, американская разведка очень хороша и точна. И судя по тому, как ведет себя сейчас Госдеп, с этого начиналось и в Киеве, я так понимаю, что они имеют информацию о том, что и белорусские войска, вероятнее всего уже в понедельник, ввяжутся в эту войну, исполняя союзнический долг этого союзного Г. Последствия того, что сейчас происходит, я обсуждал уже со многими людьми. Извините, я немножко, я с трудом, очень устал, очень мало спал, и, честно говоря, я болею со вторника. Вот, но тем не менее, сходили и на митинг посольству. Вот, Олеся сейчас занимается всеми возможными видами волонтерства и так далее. Вот. Фокус в том, что, еще раз повторюсь, между народами, включая даже нашими, что-то нам-то было к украинцам-то и... Это, конечно, на многие годы и на многие десятилетия. Можно сколько угодно говорить про отсутствие коллективной вины, но, ребята, нет, так не работает. Я думаю, что понадобится лет 50, наверное. Два поколения примерно. Для того, чтобы вот сейчас нанесенные обиды были заживы. Но они, конечно, заживут. Никогда не бывает никогда. Почему я говорю про два поколения? Это примерно столько, сколько потребовалось на моих глазах моей бабушки, которая партизанила, с тем, чтобы начать относиться к немцам, наконец, нормально, а не как к фашистам. Конечно же, то, что происходит сейчас, опять же, я попытаюсь говорить все-таки не о текучке, я попытаюсь говорить о несколько более широком контексте, потому что именно в такие моменты только это сейчас имеет смысл анализировать. Еще раз говорю, потому что идет война, есть понятие этого самого тумана войны, информацию анализировать сложно, пропаганда работает с обоих сторон. Но уже в любом случае понятно, что, еще раз повторюсь, блицкриг провалился. Я верю тем рассказам о планах, которые приписывают замыслу агрессора относительно того, как эта война должна была бы происходить. Да, мы видим, что это не фронтовая операция. Работают. Действительно, я так понимаю, отстреляли уже практически весь запас всех этих крылатых ракет, «Искандеров», с нашей территории в том числе. Все эти разговоры, как мы знаем, на самом деле, из других войн, о том, что высокоточным оружием будет нанесен непоправимый урон, и после этого сопротивление будет сломано, это все чушь. Это идеологический конструкт, изобретенный американцами во времена вот этот вот «Шок и трепет», да, «Шок и нов». Для войны в Ираке мы помним, что на самом деле мы знаем по опыту Югославии, что невозможно нанести бесконтактный урон окончательно. То же самое было с Ираком, то же самое здесь. Я уверен, что дальше будет только хуже, будет настоящая мясорубка. Россия, наконец, расстреляв все свое высокоточное и технологичное, перейдет ровно к тому способу войны, который она только и умеет, а именно стрельбе по площадям, смерчами, ураганами, градами. Уже сейчас мы видим свидетельство использования кассетных ракет, запрещенных, кстати говоря, конвенциями международными, да, срать им было на эти конвенции. Ну вот. Очевидно, что идет сейчас борьба за коммуникационные узлы. Танки сами по себе, конечно же, марш-бросок длинный не совершают. Мы помним это еще по истории войны в Осетии. Своим ходом они не сумели дойти до Грузии. Их нужно грузить на эшелоны, на платформы, довозить железнодорожным способом. Именно поэтому война сейчас идет за Конотоп, крупнейший железнодорожный узел. Именно поэтому война сейчас идет за аэродром Антонов, поселке Гостомель. Расчет, как я понимаю, там был высадить элитный спецназ для захвата его с тем, чтобы обеспечить туда прилет ИЛов. И примерно цифры бьются. Говорили о том, что около 2000 десантников должны были быть использованы для того, чтобы создать плацдарм в Киеве, для того, чтобы захватить один из двух аэродромов, после чего около десятка тысяч ВДВшников должны были уже работать в Киеве. Почему именно Киев? Потому что как бы, тут дальше просто просматриваются определенные идеологические конструкты, которыми оперирует Путин, находящийся в бункере, который верит в свою собственную пропаганду. Я вполне допускаю, что они всерьез думали о том, что вот их будут стрелять, встречать цветами, что все русскоязычное население находится под гнетом этих бендеровцев, нацистов или кого там еще. И только с радостью встретит освободителя. Нет, конечно. Они просто... Это будет война всего населения против захватчиков. Это очевидно совершенно. Это уже сейчас понятно. Традиции очень велики. Но опять же, как бы говорю, что беспримерный героизм не компенсирует серьезных дисбалансов в силах. Вот. В любом случае, как понятно, половина этой идеи уже не осуществилась. Вот. В этой ситуации, как там говорил Лукашенко, если России понадобится, то мы вступимся на ее стороне. Уже очевидно, что России понадобится. Меня тут спрашивали, а как вот интересно он будет это себе и нам объяснять в стране. Да мне плевать на самом деле, как он будет это объяснять, это его проблема. Но еще раз говорю, очевидно, что России понадобится, что союзнический долг исполнять придется. Единственное, что становится понятным уже сейчас, кто из российских комментаторов использовал аналогию «захват дворца Амина»? По-моему, Венедиктов, который так любит рассказывать, какие у него офигенные инсайды и так далее. Я не очень верю в его инсайды, но, честно говоря, в метафору захвата дворца Амина. Вы помните, о чем идет речь, да? Когда российский спецназ уничтожал законное правительство Афганистана с тем, чтобы поставить там свою наджибулу. Я полагаю, что именно это было у них в головах. Понятно, что никакой силы не хватит для того, чтобы оккупировать всю страну. До недавнего времени я думал, что цель, конечная цель Путина, это все-таки какой-нибудь, как они там любят говорить, как там Сурков говорил, похабный унизительный мир. То, что Минские соглашения, Минск-2 ими воспринимался как именно похабный унизительный мир для Украины, то, что Россия воспринимала и считала как капитуляции. И действительно, потом, по тем временам, когда эти соглашения были подписаны, результат двух котлов, результат контрнаступления, вот этих самых их там нетов, действительно, это был, в общем, довольно позорный мир. И дальше было понятно, что Россия будет пытаться его заталкивать в глотку любыми способами. Очевидно, что сейчас есть идея некого аналога еще более позорного мира. Но мне кажется, что амбиции простираются уже дальше. Потому что если правильно интерпретировать, как мне кажется, если правильно интерпретировать слова Путина о демилитаризации, денацификации Украины, речь идет, конечно же, о смене режима. Это не принуждение к какому-то позорному миру, как я думал раньше. Это смена власти. Соответственно, я верю вот в эти вот разговоры, информацию, которая, опять же, американская разведка. В Твиттере где-то видел версию, о том, что источником для американской разведки является сам Нарышкин. Вполне допускаю, судя по вот этому ужасу на его лице во времена вот этого подставного, потешного этой инсценировки под названием «Заседание Совбеза». Там все было видно по лицам, там все прекрасно понимали, что это означает для страны, все понимали, что решение принято, и этот трогательный лепет Нарышкин о том, что, а может быть, давайте все-таки дадим Западу последний шанс, последнее китайское предупреждение перед ними поставим, и так далее. Это, конечно же, был внешний вид людей, которые увидели призрака. Да, белые, как бумага лица смертельно испуганных людей. Действительно, есть какая-то определенная фатальность и неизбежность в том, что происходит. На излете своей карьеры почему-то все, помешавшиеся на своих собственных маниях и паранойях, заканчивают вот чем-то вроде такой вот войны. Я не очень понимаю, как правильно, мне сложно подбирать слова, но мне кажется, что я об этом многократно говорил, мне кажется, что эта война началась просто потому, что Путин не может простить Украине того, что она может существовать демократически, свободно, а не в виде той самой клептократии, которая как единственную модель пытается на постсоветском мире. Уже давно нет Советского Союза, они все еще живут этой геополитической катастрофой. Я понимаю, что этого заштатного ГБшника из Дрездена, который оказался настолько бесполезен, никому не нужен, что после распада Советского Союза места не нашлось. Его отправили в кадровый резерв Санкт-Петербургского университета. Настолько это было бесполезное существо. Конечно, это травма была на всю жизнь. Да. Я прожил в Украине 3 летних месяца, прежде чем приехать в Варшаву. Знаете, я жил там с невероятным ощущением того и пониманием того, что вот это так выглядит, пахнет страна, которая находится накануне грандиозного скачка. Экономика Украины, это было совершенно очевидно, находилась на низком старте. Я не видел нигде больше столь трудолюбивых людей, да, понимавших, что вот от них сейчас все зависит, впереди только небо. Олеся, вернувшаяся с Буковеля, там пришлось ее возвращать буквально на день раньше, чтобы это не было 16 числа. Приехала с фразой: «Господи, им бы еще 10 лет спокойствия, и мы эту страну не узнаем». Именно это, конечно же, не мог допустить Путин. Есть какая-то удивительная логика в том, что ты, конечно, можешь радоваться, я имею в виду сейчас этого бункерного товарища, о том, что вот, наконец, Порошенко сменен на Зеленского, который приходит. Мы же помним, с чего он начинал. Это был президент мира. В стране, уставшей от непрекращающейся войны на Донбассе и Луганске. И как в итоге неизбежным образом, это было видно уже по прошлому году, вот эти совместные учения с НАТО, военный парад, который мы смотрели во время Дня независимости, военно-морской, имею я в виду, корабли, там, ну, их не очень много, но что есть. Такова логика, что невозможно по-другому. И даже президент войны в конечном счете, как мы видим, превращается по неволе в военного лидера. Меня, я скажу так, знаете, меня в Зеленском раздражало все, включая вот эту вот актерскую наигранность его обращений, фальшивую искренность, но сейчас, конечно, я снимаю шляпу. Это человек, заслуживающий бесконечного уважения и своим поведением, и своими речами, и каким удивительным образом у него в нужный момент нашлась и интонация, и нерв. Это, конечно, потрясающе. Но еще раз говорю, я думаю, что впереди ситуация несколько потяжелее. Другое дело, что, еще раз говорю, я согласен с той логикой исторической, что такие войны, они начинаются людьми, проигрывавшими, я уже многократно рассказывал, как в шахматах. Эти войны начинаются от безысходности, они начинаются из-за того, что ты стратегически проигрываешь. Эти тактические осложнения, которые по-другому, просто без них ты рано или поздно с неизбежностью проиграешь в ходе истории. Примерно так войны начинал. Ну, с Наполеоном там чуть сложнее, но Гитлер точно так же. Я буквально недавно закончил слушать, по-моему, 10-часный передачу «Экономика нацистской Германии Третьего Рейха», как раз начиная с Веймарского мира, из которого, собственно, все эти идеи и выросли, и заканчивая военным поражением. Это действительно во многом вынужденная война, хотя, конечно, это звучит ужасно, это никоим образом не оправдывает. Еще раз, я хочу быть правильно понятым, о чем идет речь. Это войны, начинающиеся от отчаяния. Это войны, у которых нет эндгейма. Я понимаю, конечно, что Путин может себе представлять ситуацию там, физического уничтожения. А еще раз говорю, я доверяю данным этой разведки, которая говорит о том, что целью является уничтожение руководства, поставление кого-то марионеточного, там, не знаю, господи, Янукович 2.0 или что-то еще в этом духе, какой-нибудь Медведчук. И все, как бы, а вот же, типа, столица взята. Ну, что дальше? Даже если это произойдет, хотя я уже не так в это, не то, что не верю, а похоже, это и Запад, похоже, на это ставит, что Украина для России сейчас это Афганистан для Советского Союза. Это война, в которой невозможно победить. Особенно с учетом того, что мы видим. Ну, еще раз говорю, это, конечно, звучит крайне цинично. Я думаю, что такова была ставка Запада. Все буквально, да, сейчас все решается буквально в несколько дней, но еще раз говорю, чем более затяжной эта война будет, тем дальше будет понятно стратегическое поражение России. Потому что в конечном счете, еще раз повторюсь, никогда войны не выигрываются всеми этими разговорами там, про шок и трепет, про высокоточное оружие. Они в конечном счете выигрываются. Это всегда война на war of attrition, это война на истощение. И сколько бы Россия не собирала сейчас там себе этот war chest свой, эти золотовалютные резервы, обкрадывая свое собственное население десятилетием и занимаясь исключительно производством машин для убийства, да, то есть вот режим санкций, который будет вводиться сейчас, это, конечно же, Я, ну, то есть у России не останется никакой экономики, это уже совершенно очевидно. Я уже приводил этот пример. Маргарет Тэтчер называла Советский Союз верхней вольтой с ракетами. Вот верхняя вольта с ракетами – это примерно то, во что превратится Россия в конечном счете. Опять же, подчеркну, нет никакого эндгейма. Даже захват столицы не решает этой войны. Опять же, еще раз говорю, что я не хочу быть никоим образом пораженцем. То, что сейчас происходит, еще раз говорю, это беспримерный героизм. Вот, но, в общем, и с самого начала было понятно, что силы не равны. Но мы видим, что Россия, опять же, скатывается в конечном счете именно в то, что только она умеет. Это война с срочниками, недокормленными оборванцами и оружием, бьющих по площадям. Фактически оружием массового поражения. Так было в чеченских войнах, так было в Абхазии, так было в Осетии, так было везде. Несколько интересных наблюдений относительно того, что происходит в России. Вот тот самый страх, который был виден на лицах участников этого Совета Безопасности. Очень интересным было собрание Путина с олигархами. Это был разговор о том, что не сметь, суки, бежать. Ни один самолет не вылетит. Все, никто не денется с подводной лодки. Я думаю, у всех сейчас, включая всех лиц, принимающих решения России, существует очевидное понимание того, в какую катастрофу на самом деле их затянул Путин. Есть несколько интересных наблюдений, что называется, из источников, не заслуживающих никакого доверия, что даже в самом-самом верхнем эшелонах российской власти нет никакого единства, там полноценный раскол. Я уже говорил о том, что Путин на самом деле, в отличие от Лукашенко, ну сейчас уже Лукашенко никого не интересует. Кого сейчас интересует табаки при Шерхане? Путин никогда не был на самом деле диктатором, я об этом говорил многократно. Это разводчик, это человек, который обеспечивал баланс интересов. Еще раз говорю, все те лица, которые видели в Путине гаранта своих собственных интересов, а интерес у них всегда простой, еще раз повторюсь, я не устаю про это говорить. Россия – это классическая клептократия, цель элит России – украсть, заработать, наворовать, что угодно, у кого на что хватает, кто на что учился в России, и легализовывать состояние, и проживать жизнь детьми, там, будущими своими, или там нынешними, или там пенсию свою. Ну, ты, это все, конечно же, Запад, это все, конечно же, ненавистная бездуховная Европа. И, конечно, для них это крах, в общем, всей жизни, то, что сейчас происходит. Россия и мы, Беларусь вместе с ней, очевидно, совершенно оказывается теперь вне черты вот того самого, той самой границы, вот того самого Адрианового вала, который отделял империум цивилизации от варваров. Как там можно было бы назвать эту стену, которую строит Анджей Дуда? Анджеянов вал. Ну вот. Это, конечно же, возвращение в худшие формы политической и экономической автаркии времен Советского Союза. еще раз повторюсь, верхние вольты с ракетами. Это полномасштабный экономический крах, причем крах in the making. Это все будет происходить медленно, печально, неотвратимо. Постепенная деградация всего. Иными словами, удивительное, конечно, время, в котором приходится жить. И революция, и эпидемия, и война. Какая-то аналогия, не знаю, с событиями столетней давности. Но именно так работает история. Вот такими вот широкими мазками. Часто слезами, часто кровью. Часто еще более некрасивыми субстанциями, широкими, вот такими вот вещами, когда кажется, что когда вам кажется, что то, что может происходить, может быть, только в плохом кино, как я уже говорил, это и есть на самом деле, как история работает. Именно так она вершится. Я думаю, что как бы с точки зрения вечности, если есть у меня такое право посмотреть на происходящее со стороны длинного времени, как любили говорить отдельные историки, это, конечно же, я не то что надеюсь на это, я думаю, что вот сейчас заканчивается длинная-длинная история, начавшаяся, на самом деле, распадом Советского Союза. Путин здесь совершенно прав. Есть такой интересный закон, довольно эмпирический, я не понимаю, как это работает, но смысл заключается в том, что когда могущество твоей страны идет на спад, появляются политические силы классического такого реваншистского толка, суть которых заключается в том, что вот вернемся взад, make America great again, а до этого, еще до Трампа, например, это были неоконсерваторы, которые говорили, что что-то как-то похоже, этот мультилатерализм зашел далеко, а мы же остались последней великой державой, а теперь мы можем диктовать свою волю всему мировому сообществу и так далее. И никто, как Буш тогдашний младший, никто, как Трамп, не сделали так много для того, чтобы на самом деле понизить авторитет и могущество Америки на международной арене. Всегда удивительным образом в ситуации начавшегося заката после АКМЭ всегда приходят к власти... Нет, не всегда к власти. Появляются такие силы, иногда они не приходят к власти, но часто приходят, которые пытаются вернуть былое могущество. Ирония истории заключается в том, что благодаря их действиям, слово «благодаря» тут может быть не самое удобное, результатом их действий становится только ускорение действующих тенденций. Вот закат могущества Советского Союза АК России, да, и появление вот такого рода реваншистов, конечно же, на самом деле вобьет последние гвозди в крышку гроба, которые на самом деле Россия сама себе построила. Опять же, не хочется повторяться, но я думаю, что это будет то самое историческое военное поражение, без которого невозможно переформатирование национального кода. Потребуется десятилетие, опять же, по опыту, я говорю, Второй мировой войны, нацистской Германии, изживание из себя вот этого всего. И, наконец, превращение в нормальную страну, а не той страной, которая про себя любит говорить: русские не умеют жить красиво, зато умеют красиво умирать. Да? Которая мыслит имперским величием, не имея, сколько там процентов домохозяйств, около 40 не имеют туалета в доме. Это, конечно же, исторические события. И, конечно же, мы, если не в эпицентре, но очень рядом от центра поражения того, что происходит. Еще одна мысль, которую я хотел бы поделиться, она, мне кажется, сейчас очень многим приходит в голову. Это какое все-таки везение, чудо, счастье, что у нас есть Светлана Георгиевна Тихановская. Человек, который на протяжении двух последних лет работал на то, чтобы всему миру объяснить, что он нас не представляет, мы его не избирали. Это узурпатор, это тиран, это диктатор, создавший полноценный фашистский режим с гестапо, вот тем самым именно так себя любят называть работники ГУБОПИКа. Это конкретный политический сыск, это настоящий террор против собственных граждан. Это единственное, благодаря чему, может быть, хотя я не очень в это верю, но есть маленький шанс на то, что национальный позор, который сейчас ложится, в том числе и на Беларусь, и на белорусов, мы можем каким-то образом изжить. Еще раз подчеркиваю, никто в Украине сейчас не должен разбираться в сортах, в ситуации, когда со стороны того соседа, про который сам Лукашенко рассказывал, помните, как достали эти видео с Гордоном о том, что нет-нет, никогда наступление со стороны территории Беларуси не произойдет, а вот вам удар в спину. Да потому что ты уже не решаешь ничего. Так нужно хозяину. И уже не важно, что ты там говоришь и что ты там делаешь. Ты можешь там ездить в Раубичи, ты можешь там играть в хоккей. Все, все уже сделано. Примерно полтора года назад, год назад я говорил, обращаясь к людям, еще оставшимся на той стороне, чиновникам, которые рассказывали о том, что нет, ну как бы мы же там выполняем свою работу, мы же должны сохранить свою национальную финансовую систему, избежать этого самого банковского краха. Ну вот избежали, Павел Владимирович. Вот посмотрим сейчас, что останется от этой банковской системы на следующей неделе. Начиная со следующей недели. Я говорил о том, что, ребята, выхода из той норы, которую роет Лукашенко после 2020 года, можно было сколько угодно смеяться над тем, что, когда я говорил о том, что смертельная рана ему уже нанесена. Пути назад уже не было. И то, что случилось, участие в войне, братоубийственной войне на стороне сумасшедшего агрессора, является естественным, логическим завершением вот этого самого пути, который был выбран крадежом выборов августа 2020 года. Никакие иллюзии о том, что вот где-то удастся найти ту самую safe game, с которой можно вернуться к нормальности, не было возможно. Оглянитесь сейчас назад и попытайтесь найти хоть одно точку за прошедшие два года, где могла бы пойти развилка в другую сторону. Еще раз подчеркиваю, да это был дальше форсированный вариант, как в шахматах, когда ты в нормальной ситуации едва просчитываешь на 3-4 хода, а когда происходит форсированная игра, там практически единственные ходы, которые только могут быть. И далеко не все они ведут к улучшению ситуации, очень часто это бывает совершенно наоборот. Но это форсированный вариант, шахматный термин. Вот то, что было действие Лукашенко, это, конечно, форсированный термин. Я абсолютно убежден, что в этой войне, на самом деле, он сейчас может рассказывать о том, что «Ой, а ручки-то вот-то». Это же там сумасшествие происходит. А я же вот как бы еще нет. Я абсолютно убежден, что на Лукашенко лежит большая доля вины за происшедшее. Потому что нужно прекрасно себе представлять ситуацию вот этого самого смертельно больного. А я верю в то, что Путин смертельно больной человек, потому что иначе необъяснимо вот эта вот мартида, да, вот это поведение не только саморазрушительное, но и весь мир с собой утянуть. Да, вот это вот бункерное мышление августа 45 года. Так не достанься же ты никому, или как вот в этом самом анекдоте. Анекдот, конечно, не очень хорошо здесь звучит, да, в этой ситуации, но вот эта вот история про хирурга, у которого ничего не получается. Или там страна оказалась недостойна гения своего правителя. Так уходи же ты на тот свет вместе со мной. Я верю по тому, что рассказывали российские специалисты в российской политике, о том, что похоже, что действительно, так сказать, Путин смертельно болен. Ну, понятно, что там жизнь может еще продолжаться какое-то, может быть, вполне длительное время. Вот. Но вот в этой ситуации, когда ты сидишь в бункере, отнюдь не потому, что на всех этих изоляциях, там, в этом своих герметических этих штуках, там, с длинными столами и ультрафиолетовыми обеззараживателями, да, и едва ли не единственный человек, с которым ты так часто общаешься, это Лукашенко, который часами тебе рассказывает о том, как у него там лязгают гусеницы на границах, как идут провокации с Украины, как все это заговор, конечно же, не против Беларуси, а на самом деле это все удар по России, это все под брюшье, и Казахстан – это тоже заговор. Я убежден, кстати, что Лукашенко абсолютно… Это его была идея, он хвастался этим, это его была идея подсказать… Такая вот, что нужно говорить Путину для того, чтобы тот вмешался силами ОДКБ, нужно было внести вот эту чушь про террористов, ведущих себя так, что они же сами свои же собственные трупы в мертвом состоянии воровали из морга. Вот. То бишь, вот у них отношения такого активаторного типа, классическое такие, когда каждый, как два человека с паранояльной акцентуацией, друг друга поддерживают свои собственные паранойи. Ровно так же, кстати говоря, эти отношения активаторного типа с Лукашенко, я об этом уже рассказывал, сложились с его собственными пропагандистами. То есть рано или поздно проблема любого тирана заключается в том, что ты начинаешь верить в свои собственные сказки. У Лукашенко в этом талант лучше. По самоубеждению Путина потребовалось много лет для того, чтобы к этому прийти. Но в конечном счете, сколько веревочки не виться, примерно это и получается. Вот. Еще раз повторюсь, то, что сейчас происходит, как говорил кардинал Ришелье, события, которые меняют ход истории, очень банально говорить, да, после этого мир никогда не будет прежним, но сейчас это на самом деле так. Начинается, заканчивается одна эпоха, очень длинная эпоха, начинается новая. Судя по всему, еще раз говорю, как бы Запад выбрал путь превращения Украины в тот самый кусок, который Россия поглотить не сможет. Обломает себе там и когти, зубы, что там еще. Это будет началом этого конца. Совершенно очевидно, что мы оказались на этой же самой подлодке. И вот это уже будет полноценный крах. И режимы, и экономики, и всего остального. Это, конечно... Помните, когда мы... Казалось, так метафорически говорили о том, что Лукашенко оставит страну в руинах. Да. Теперь совершенно очевидно, что именно так и будет. Никакого оправдания, еще раз говорю, у тех, кто с этой подводной лодки не соскочил, уже нет. Теперь вы все соучастники на самом деле. Но это уже вопрос вашей личной совести. Еще раз повторюсь, у нас есть... Это не моя мысль, она пришла в голову и мне, и многим другим, как я понимаю. Многие сейчас об этом думают. Что у нас может сложиться новый национальный нарратив благодаря президентке, которую мы такие избрали, с помощью которой мы все-таки сможем изжить тот национальный позор, которым нас эти события окунули. И верю, что это тот самый случай, когда можно превратить недуг в доблесть. Построить тот самый национальный нарратив, из которого и вырастет уже окончательно новая нация. Я не очень понимаю, на самом деле, как... Было бы глупо говорить, что в такой ситуации, когда происходят сломы трендов такого грандиозного масштаба, по сути дела, трещит миропорядок, что можно рассказать, что будет в ближайшие дни и недели, это абсолютно невозможно. Но это вот именно тот самый момент, когда происходит нечто безвозвратное. Еще раз повторюсь, я уверен, что Лукашенко прекрасно все знал. Отсюда вот эти 3-4 дня, отсюда эта надежда, что это все закончится и можно будет успеть не вписаться. Но, как уже понятно, вписаться, по всей видимости, придется. Еще раз говорю, я практически в этом уверен. То бишь буквально послезавтра мы можем проверить эту гипотезу. Что можно делать в этой ситуации? Ну, в общем, как бы тут примерно понятно. Я просто вижу это и по всем своим друзьям, и в общем, как бы никто не... Все, конечно, в абсолютном ужасе от того, что происходит, но, в общем, все очень... Каждый находит способ каким-то образом помочь. Кто-то едет на границу принимать беженцев, кто-то готовится их принимать в квартирах. Возможно, донорство понадобится. Есть счета, как минимум два, на которые один у нас в банке, другой вернись живым, которым можно помочь армии. Как минимум, это самое малое, что мы можем сделать. Вижу вопрос. Это не подстава Запада. Фокус в том, что, еще раз говорю, неизбежно к последним годам сложилось представление, с помощью которого мирное разрешение путем уступок, путем еще большего унижения Украины, с тем, чтобы умиротворить Путина, уже был невозможен. Были ли еще какие-то альтернативы? Ну, слушайте, с атомной державой в прямом столкновении, все-таки же нападение не на НАТО, а на страну, которая и так понятно было, что годами и десятилетиями, в общем, особо не имеет ближнего шанса туда вступить, хотя, конечно же, рано или поздно к этому все пришло бы. Вот. То есть это та самая ситуация, в которой то, что происходит, это равнодействующее всех политических сил, политических воль. Это, грубо говоря, вот туда направлена стрела истории. Вероятнее всего, это и есть та цена, которой мир и Украина в большей степени, чем кто бы то ни было, вынужден будет заплатить за то, чтобы вот этот вот уродливый режим, представляющий угрозу для всего мира, да, рано или поздно прекратил бы свое существование. Самое, конечно, отвратительное, это то, что мы оказались с ними на одной стороне. Вот. Я не очень представляю себе, что делать сейчас людям в Беларуси. Я, честно говоря, с трудом представляю себе. Я не буду строить из себя пророк, еще раз говорю, когда происходят такие серьезные изменения. То есть все, что можно говорить, это, не знаю, вспоминать там слова Бунина: «За три дня слиняла Великая Россия». Да? То есть эпоха закончилась. К этому все шло неумолимо. Вот к этому позору, к этой национальной катастрофе, к этой братской войне. Последствия, фоллаут которого будет ощущаться несколько десятилетий еще впереди. Если нам казалось, что вот она незаживающая рана 2020 года, то вот вам незаживающая рана 2022, перед которым блекнет все то, что было раньше. Я однажды оказался очень неправ в прогнозах относительно того, как может пойти ситуация в Беларуси после украденных выборов. Я об этом говорил. Я оказался абсолютно неправ с точки зрения субъектности наличия тех самых яиц или что там, чем там они любят хвалиться у себя там во власти, ближнего или какого там еще есть окружения Лукашенко. Уж не знаю, есть ли оно еще какое-то, кроме вот этих теплых мягких женских рук, кого он там слушает, кто может ему прийти и сказать, что слышишь, хорош, пора. По всей видимости, нет уже таких людей, которые могли бы ему что-то сказать. И это действительно ситуация абсолютного информационного пузыря. В России я все же думаю, что это не совсем так, ровно по тем причинам, про которые я рассказывал, из-за разности все-таки по сути своей разных режимов. Да. Я думаю, что Путин, еще раз говорю, он не является диктатором, он не является монархом. Он председатель правления акционерного общества, условно там под названием кооператив «Озеро», в чьей собственности находится Российская Федерация. Там есть стейкхолдеры в этом самом правлении этого самого кооператива. Я же говорю, если верить источникам, не заслуживающим никакого доверия, там, в общем, никакого единодушия нет. Осознание надвигающейся катастрофы и личного, и персонального, и национального масштаба там присутствует, все прекрасно понимают, к чему ведет вот этот вот бункерный безумец. Мы знаем в истории, что как там, по-моему, Карамзин писал, что могу ошибаться, что в России самодержавие, монархия не ограничена, а ограничена только цареубийством. В России есть традиция тех самых, я уже процитировал эту фразу немножко по другому поводу, но я думаю, что те, кто помнит, как в какой момент она была произнесена, о чем говорил кардинал Ришелье, о событиях, которые меняют ход истории. Вот ровно так же, как Путин обращался к народу Украины, опять же, находясь в своем самом информационном пузыре, и думая, что кто-то его послушает и начнет свергать свое собственное правительство. Ну, человек, верящий своей пропаганде, конечно же. Он продолжает говорить о каких-то там националистах, бендеровцах, там, чем там еще. Там. В общем, весь этот бред, которым он пичкал нас последние недели. А вот обращение как раз, аналогичное обращение Зеленского российскому народу. Я не говорю русскому, российскому, включая то самое, тех самых генералов, то самое ближайшее окружение, которое с той же самой мотивацией, еще раз говорю, я оказался неправ по Беларуси, но мне кажется, что есть еще этот путь, открыт еще этот путь в России. Когда можно будет вспомнить опыт и апоплексического удара табакеркой, и шарфика, и чего угодно. Потому что альтернативой вот этой самой операции «Валькирия» будет неизбежное, но абсолютно унизительное поражение России. Ни малейшего сомнения в этом нет. Я очень люблю визуализировать такие вещи. Вы, наверное, помните метафору с поездом победы, возвращающихся в Беларусь, людей, бежавших, уехавших. Вот те самые переполненные вагоны с цветами, транспарантами, гармошками. Ну, сейчас, наверное, это будут не гармошки, а гитары. Вот точно так же я представляю себе на самом деле историческое событие парада на Красной площади, когда на почетной трибуне Мавзолея будут стоять лидеры стран антипутинской коалиции и смотреть, как участвующие в параде солдаты бросают под ноги флаги Кантемировской дивизии, Псковской дивизии, чего там еще, какой дивизии там у них есть. Вот в последнее время у меня такая картина. Я абсолютно убежден, что именно этим это закончится. Это закончится тяжелейшим национальным поражением и унижением России. из которой, только благодаря которому, наверное, она и сможет избавиться от всех своих имперских фантомных заболеваний. Это почему я так говорю? Потому что, еще раз говорю, есть ощущение, что сейчас работает, знаете, как в механике есть несколько таких в физике красивых очень концептов. Например, вариационный принцип классической механики. Суть его заключается в том, что например, свет движется в разных средах таким образом, как если бы он пробовал разные методом проб и ошибок разные пути, выбрал бы в итоге самый оптимальный. Вот мне кажется, сейчас работает, вот когда начинает работать история, она работает с категорией причинности, когда у вас есть вот эта вот цель. Знаете, как есть в фантастических романах, книгах, фильмах про машину времени, там есть два концепта, которые как-то пока, видимо, еще не до конца не удалось примирить. Один из них заключается в том, что можно вернуться в прошлое и целиком поменять настоящее и будущее. Это, конечно же, метафора бабочки Рэя Брэдбери, того самого путешественника во времени, который наступил сапогом на бабочку и изменил историю эволюции всей Земли. А есть вторая история, концепт, который, на самом деле, я придерживаюсь в большей степени. Я думаю, что, несмотря на непредсказуемость, стохастичность, в данном случае эволюции, истории, всего чего угодно, у нее есть определенная цель. И она идет к какой-то какому-то финалу, независимо от того, какими бы путями она ни приходила. Вы можете, как я говорил, вот в этих вот идея вот этих фантастических романов про ход времени заключается в том, что как бы вы ни меняли какие-то конкретные события в прошлом, то события, которые вы хотите предотвратить, а речь же идет не о каких-то случайных событиях, предотвращать хотят именно вот эти вот вещи, которые обладают устойчивостью, потому что история рано или поздно к ним приходит все равно, потому что это и есть цель и причина. Причина является, собственно, целью, как я говорил уже, как пишется эпос, как пишется книга. Не написанная еще книга является целью этой самой книги, причиной этой самой книги. И вот в таких событиях, да, уходя в прошлое, вы пытаетесь изменить эти события, а они все равно происходят тем или иным способом. Это второй корпус текстов. Они на самом деле, по большому счету, об одном и том же. Одни описывают стохастичность истории на микроуровне, другие – ее упорядоченность на макроуровне. Я не знаю, каким, как и когда путем история придет к этому, но еще раз говорю, что вот этот вот образ парада победы, это то, что в последнее время находится у меня перед глазами. И знаете, как есть такая шутка из серии, сколько нужно действий для того, чтобы засунуть слона в холодильник, да? Три действия: открыть дверь, положить туда слона и закрыть дверь. Сколько нужно действий для того, чтобы раздавить фашистскую гадину в ее собственном бункере? Половина действий уже сделана, он уже в бункере. Может быть, не очень уместная шутка на самом деле, но я не знаю, как. Не очень ничего говорю, мне очень сложно подобрать правильные слова тому, что происходит. Я думаю, что это не только мое мнение. Я думаю, что поезд победы в конечном счете приедет с Украины. Это вот тот самый случай, когда как никогда актуально выражение «за нашу и вашу свободу». Не знаю, наверное, как-то, может быть, ради немножко разрядки ситуации, по поводу вычитал недавно, не буду говорить, что сам я его вспомнил, анекдот, который я вычитал в Твиттере Ройзмана, там его, правда, поправили, он его вспомнил немножко не точно. Он не про собачку, он про обезьянку в действительности. История там длинный анекдот, я не буду очень целиком его рассказывать, там важен затравка и финал. Суть его заключается в том, что человек с обезьянкой заходит в бар, и обезьянка все тянет в рот. Бармен говорит: смотрите, что делает ваша обезьянка, она там ворует то конфету, то там булочку, то еще что-то, значит, и все время, ну, ничего не могу с ней сделать, она вот такая, все хочет проглотить. Первая часть этого анекдота заканчивается тем, что она с бильярдного стола хватает бильярдный шар и проглатывает. Бармен снова обращает внимание владельца этой обезьянки на то, что делает его обезьянка. Говорит: ничего не могу с ней сделать, у нее такая привычка, она все пытается проглотить. Через несколько дней человек с этой же обезьянкой приходит в бар, и бармен ему говорит: смотрите, что делает эта ваша обезьянка. Она ворует вишенку, но зачем-то прикладывает ее к заднице. Это она научена горьким опытом бильярдного шара. Теперь она проверяет, пролезет ли. Это рассказ о том, что иногда попадаются такие куски, которые не стоит проглатывать. Вопрос о том, понимаете, когда-то мой учитель, очень хороший историк, показал мне, как работает метод исторических аналогий, когда мы с ним обсуждали события перестройки, развала страны и так далее. Это, знаешь, ничего нового. А вот это напоминает вот то-то, вот то-то, вот то-то. И когда ты берешь эти аналогии из очень разных кусочков, ты каким-то образом начинаешь понимать, как работают причинно-следственные связи. Это вот тот самый случай, когда история удивительным образом часто обладает прогностической ценностью. Метафора происходящего сейчас, вот буквально пару часов назад мы с товарищем, я был в эфире Белсата, мы обсуждали мысль о том, что ведь это же отношение Гитлера и Муссолини. Муссолини, который изначально придумал этот концепт фашизма, который в превращенной форме был перенят нацистской Германией в виде вот этого самого нацизма, и в конечном счете приведший к краху и того, и другого, преждевременной смерти, кончине и великих диктаторов, и их империй. Ровно так же, как, помните, частым нарративом было то, что Лукашенко каким-то удивительным образом нащупал вот этот самый плейбук диктатора, как из демократической, но, может быть, несколько безалаберной. Демократия всегда кажется поначалу хаосом и бардаком. В итоге придумал концепт, который переняли практически все, и Россия на самом деле в том числе. Я сам помню, как я русским рассказывал в 2000 году по поводу выборов Путина, что с ними произойдет. И отмена выборности Верхней Палаты Парламента, и борьба с олигархами, возвращение советской символики и так далее, и так далее. Ну, почти все, на самом деле, оказалось правдой. Я не знаю, еще раз говорю, вряд ли Лукашенко является каким-то особым гением, это изобретшим. По всей видимости, еще раз говорю, да, это как бы была работа по наитию, и, может быть, даже это какой-то был во многом неизбежный путь изживания осколков империи. Вот. Но в любом случае, вот эта аналогия Лукашенко, придумавшего этот концепт, который с радостью переняла реваншистская Россия, а Путин, несомненно, был ставленником реваншистских сил. Помните его знаменитая шутку, в каждой шутке доля шутки, да, когда он пришел на день чекиста, по-моему, в КГБ после своих выборов и отчитался о том, что спецоперация по внедрению в органы власти управления Российской Федерации завершена успешно. Путин – это, несомненно, реваншистская фигура. Я спорил с еще одним своим другом здесь о том, что Путин – продолжатель дела, он утверждал, Андропова. Я не согласился с ним, но там на самом деле расхождение в деталях. То есть мое представление о том, и то, что я помню, представление о том, что действительно перестройку начали властные элиты Советского Союза в надежде конвертировать власть в собственность, в надежде превратить благосостояние, привилегии, которые были у них только до тех пор, пока они были у власти, да, те же самые персональные дачи, машины и весь этот соцпакет, да, как в свое время Петр превратил служивое дворянство в наследное. Но потом что-то пошло не так, потом времена перестройки, потом экономика. Активы достались поначалу вовсе не тем, кто собирался это делать. Вот. Именно поэтому личным другом, врагом Путина был Ходорковский, потому что ЮКОС олицетворял собой вот тот самый ненавистный пример перехваченной собственности из лап коммунистической и ГБшной верхушки, для которых методички писали тогдашние методологи, рассказываем, какие они акторы истории. Вот. И потом случился вот этот самый реванш. И отъем ЮКОСа в этом смысле абсолютно четко символизировал возврат на ту стратегию, которая когда-то замысливалась. Можно ли считать в этом случае Путина продолжателем идеи Андропова? Не знаю, но как бы, скорее, вот еще раз говорю, это было такое, так сказать, вырвать победу из лап поражения. Ну и дальше, в общем, как бы теперь мы понимаем, что это движение шло по накатанной. Это тот самый реваншизм, который, как я уже говорил, в иронии истории ставит окончательную точку в том величии, которое им хотелось бы вернуть. Так вот, метод исторических аналогий, то, что Путин косплеит Гитлера, на самом деле, это давным-давно уже было очевидно. Концепты, которые он использовал, разделенный народ, разделенная нация, ну, описывая вот ситуацию про распада Советского Союза, это целиком плейбук из речей Гитлера, да, это история, которой оправдывалась Аншлюс. и потом аннексия части Чехословакии. Вот, вплоть до того, что я очень хорошо помню, это было давно, но это как бы еще, знаете, как говорили там, еще нормальный Путин, да, вот этот концепт, что до какого-то момента, значит, он нормальный, а потом вот он сумасшедший, да, значит, вот он, потом он кровавый диктатор. Да, этот концепт, на самом деле, на полном серьезе разрабатывался российскими политологами, которые писали статьи о том, что нет, ну вот Гитлер же до 1933 года, это же один Гитлер, а после 1933 года это совсем другой типа Гитлер. Да? То, что потом Дугин переработал в концепт солярный и лунарный Путин. Да? Так вот, Путин до 2014 года, или там даже, не знаю, до 2008 на самом деле, война 2008 года. Да? То есть вот Гитлер до начала войны и Гитлер после войны. Да? Два разных Гитлера. Хотя на самом деле, конечно же, это один и тот же человек, естественным образом превратившийся в вот, как бы монстра, которого вырастили на своих собственных глазах, да, то сейчас, конечно, это бункер, но это бункер Гитлера, у которого есть вот та самая вундервафа, которую у него не было. Именно этим, видимо, и объясняется действия остальных демократических держав Запада. И, честно говоря, я по-прежнему считаю, что Путин сейчас находится в психологическом состоянии абсолютно вот этого вот исторического отчаяния, исторического безумия, вот это вот стремлением к смерти. И на самом деле это же уже давно прослеживалось. Помните, умремте ж под Москвой, внезапно прослезившийся Путин на митинге, как будто представившись себе, как это придется делать. И история о том, что как там было написано на шеврончике эта цитата, там у них тоже есть мерч первого, да? Они сдохнут, а мы в рай попадем. Или нет, наоборот, мы в рай попадем, а они просто сдохнут. Вот примерно такую вот свою Валхаллу, да, как помните этот эпизод про Валхаллу в фильме «Антикиллер», где банда под руководством какого-то безумца совершенного, там, фанатичного, обсуждает о том, как они попадут в Волгалу с пистолетом в руках в бою. Вот нечто подобное он себе представляет. И поэтому, я еще раз говорю, я не исключаю, что вот это вот ощущение персональной катастрофы, которая, несомненно, у него случится, оно может, я еще раз говорю, не исключаю того, что все может закончиться и попыткой отдать приказ на какой-нибудь там запуск этих самых там ядерных ракет. Я даже примерно представляю себе, как он себе это представляет. Какую-то сцену из фильма, я не знаю, там Джеймса Бонда, где там доктор Зло, собравшийся над монитором, на котором видны траектории полета над глобусом и так далее. Вот, поэтому видимо, быстро не получится. Риски огромные. Но еще раз говорю, победа будет за нами, наше дело правое. Если есть какая-то возможность, я хотелось бы обратиться к украинцам. Вы имеете право сейчас на абсолютно любые эмоции по отношению к белорусам. Пишите, ругайтесь, звоните. Все, что вы считаете нужным, все, что может помочь в этой ситуации. Но знайте на самом деле, что мы с вами, у нас есть общий враг, победа над которым на самом деле, по-видимому, только и является необходимым и достаточным условием для того, чтобы обрести ту самую свободу, о которой мы мечтали годами. Еще несколько мыслей у меня было записано, честно говоря, мне кажется, они сейчас не очень уместны. Про экономические последствия для Беларуси я попытаюсь рассуждать в следующем Белсате. Да, я знаю, я, честно говоря, мне самому было очень неудобно, насколько моментально бессмысленным было ощущение того, что ты рассказывал про белорусскую экономику уже в тот момент, когда эта передача монтировалась. Будем записывать новый выпуск в воскресенье, поздно вечером. Похоже, что сразу после того, как я еще раз буду в студии Белсата в вечернем эфире. Насколько это будет где-то между 20 и 21 часами по Варшаве, соответственно, отнимайте время. По Минску 2 часа. Вот. Мне не получается закончить на самом деле на оптимистической ноте, как бы я ни пытался. Еще раз говорю, вот этот вот образ Парада Победы стран антигитлеровской коалиции. Если бы Лукашенко был на самом деле умнее, он вполне бы мог в ней поучаствовать, а может быть даже и возглавить. Но что имеем, то имеем. Помните, как в свое время шутил генерал Окснис, довольно одиозный российский политик 90-х. Он говорил о том, что если из Беларуси на Москву выйдут одна дивизия, туда идут 10, потому что присоединятся остальные по ходу. Я думаю, что он не так был неправ. Я вполне допускаю, что эта война закончится именно в Москве, только направление будет от Киева. Да, и те самые анекдоты. Неважно, какая будет власть в Москве, но пиво будет стоить 3 гривны. Наконец. Наконец станет реальностью. Мы живем в тяжелое время, и очень не хочется, чтобы, как сказать, я вижу, для этого уже есть определенные поводы, опять начинаются какие-то драки между собой. Это самое неподходящее время сейчас. В общем, все для фронта, все для победы. Сейчас в Украине решается судьба всего свободного мира, и это не преувеличение. Ребята, держитесь, мы с вами, мы попытаемся помочь и уже пытаемся любыми способами, какими только это может быть. Я верю в вашу победу за нашу и вашу свободу. Я не буду больше вас томить, простите, но, наверное, на этом я и попрощаюсь с вами. До следующей недели. Спасибо, что были с нами. Это был довольно тяжелый для меня стрим. Держитесь все. Душевное спокойствие, душевное здоровье. Нет ничего лучше, как вспомнить те самые опыты самоорганизации, солидарности, которые мы проявляли в самые тяжелые моменты, включая 2020 год. Сейчас время для него в очередной раз пришло. Давайте вспомним в себе то самое лучшее, которое мы неожиданно обнаружили. В себе, в своих друзьях, близких, согражданах. В общем, на этом, пожалуй, я попрощаюсь. Извините, что так получилось. До следующей субботы. Всего доброго.